Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе Виктор Пелевин. Человек, писатель или медиум?
Книжный разворот.
22 ноября, юбилей, 60-летие, отметил один из самых загадочных писателей современности Виктор Пелевин. И поскольку мы не можем пригласить именинника в студию, к сожалению, он давно не дает интервью и давно не показывается на публике, мы не можем написать книгу, как делает сам автор, когда желает помянуть кого-то в суе, он помещает своего собеседника внутрь своего произведения. Но мы можем поговорить о его творчестве, и мы можем поговорить с человеком, который связан с текстом Пелевина ближе всех, с его редактором. Поэтому в гостях у меня сегодня в студии Юлия Селиванова, редактор издательства «Эксмо», человек, который работает с рукописью каждого нового романа Пелевина раньше, чем его увидели критики, и тем более раньше, чем его увидели читатели. Здравствуйте, Юля.
Привет, привет всем.
Во-первых, нам продолжают задавать вопросы регулярно на встречах и критикам, и издателям, и вообще людям, которые читают, существует ли Пелевин. Давайте все-таки проясним эту ситуацию. Реальный ли это человек?
Вы знаете, вот лет 10 назад был номер афиши, посвященный разным книжным людям, и я там рассказывала про Виктора Олеговича и рассказала про то, что мы с ним пересекались в метро, когда я передавала верстку на снятие вопросов, и как было забавно, когда он стоял между двух лестниц на одной из известных станций, и все шли мимо, и никто его не узнавал. Собственно говоря, среди этих людей могли быть читатели. Он после этого материала очень переживал, вот, и как бы с тех пор он перестал появляться в метро, скажем так, для снятия вопросов с верстки, и наша работа становилась все более виртуальной. И если раньше там я с уверенностью могла сказать, что да, вот этот человек, этот мужчина, да, это вот Виктор Олегович, то сейчас я могу сказать, что да, вот эта виртуальная сущность, которая посылает мне каждый год рукописи, и с которой я общаюсь на полях и в переписке, да, наверное, это Виктор Олегович. То есть у меня это такой уже эволюционировавший и собирательный образ. Ну, я подозреваю, что все-таки это один и тот же человек, но просто он постепенно уходит в какую-то другую форму контакта.
В прошлом году, когда журнал «Эсквайр» на обложке тоже в игровой форме поместил человека, очень похожего на Пелевина, и раскрытие интриги происходило не сразу, то есть какое-то время они условно давали понять, что они нашли настоящего Пелевина, и только потом раскрыли интригу, что это все-таки актерская игра. Я посылала фотографию этой обложки незадолго до выхода журналы людям, которые, по моему мнению, точно знали Пелевина. И было очень смешно. Мы с одним из редакторов «Эксмо» как раз в переписке выясняли, что линия роста волос все-таки другая. Похоже, это актер. На самом деле редактор правильно все подчеркнула. Линия роста волос была другая, это правда был актер. Но вот по таким косвенным признакам мы теперь его находим или не находим. Юля, а что с текстами? Я хотела бы обсудить последний роман «КГБТ+», который мне как читателю доставил большое удовольствие. И надо сказать, что после прошлогодней книги «Трансгуманизм» я была более чем удовлетворена, потому что в прошлом году я как читатель осталась разочарована. Я не совсем поняла, для чего я мучилась и читала 7 новелл «Трансгуманизма». В этом году мне все стало понятно. Появилась вторая книга, сюжетная, роман со сквозным героем, роман, где действие происходит во вселенной, описанной в «Трансгуманизме». У меня все встало на свои места. Читателей сразу должна предупредить, что эти книги хоть и связаны, их можно читать по отдельности. КГБТ+, вполне ясно, без трансгуманизма. Но вот тем не менее, значит, текст, который мы читаем сейчас, текст, который вышел и продается в магазинах, и текст, который читал редактор в первой версии. Насколько это разный текст?
Да, ну обычно как у нас происходит? Приходит рукопись, мы договариваемся сильно заранее о графике работы, и я с ней работаю, сижу, беру даже специальные удаленные дни, чтобы никуда не отвлекаться, потому что редко редактирую, и стараюсь вычесать по максимуму. У нас это называется «чесать тексты». Вычесываю какие-то и этические, знаете, как Белинский, и эстетические. Я себя не сравниваю с Белинским, но мне нравится вот эта вот поляризация правок. Моя задача — на все риски обратить внимание, на все возможные. И получаю истинное удовлетворение от того, что какие-то мои правки автора веселят. То есть встречаются такие потом комментарии, где становится понятно, что было весело, и я, видимо, затрагиваю какие-то смысловые важные важные для него вещи. Большинство правок у нас все-таки остаются в поле диалога, он не все принимает. Это понятно, потому что автор с уже сложившейся манерой, и тут скорее моя правка — это такая дань, да, уже традиция, чтобы чего-нибудь не пропустить, но я помню, что в каком-то из романов, наверное, в «Непобедимом солнце», если я сейчас не путаю, я поймала там, ну, какие-то фактические ошибки, связанные с кинематографом. Ну, то есть, слава богу, я успела.
Раньше, чем читатели это сделали.
Потому что там мы перепутали Брэда Питта с Томом Крузом. Я-то это воспринимаю действительно как некий, ну, сервис и возможность диалога, и, конечно, получаю удовольствие именно вот от этого диалога, потому что текст не претерпевает каких-то, тем более уж, больших композиционных изменений. Композицию мы правили только в искусстве легких касаний, передвигали местами части, я уговорила автора, потому что там, ну, начало было другое, другая вещь стояла. А последние вещи нет, они крупные, и там внутри сложно двигать что-то.
Я думаю, надо немножко рассказать о романе, если можно, прошу
подробнее
представить. Да, КГБТ плюс все-таки это о чем? И, наверное, сама начну. Главный герой — это музыкант с псевдонимом. КГБТ плюс — это, собственно, псевдоним так называемого вбойщика. Вбойка — это некое новое музыкальное наследие, трансформация рэпа в определенной степени. И смысл вбойки в том, что вбиваются смыслы напрямую, да, от исполнителя к аудитории. И когда аудитория поняла, что ей хотели вложить, у нее происходит вруб. Ну, мы тоже постепенно врубаемся, что хотел там сказать Пелевин, да, чем дольше ты читаешь роман, тем активнее подключаешься к нему. Создана новая реальность, сердобольное государство. Нет, доброе государство.
Доброе государство, да.
С его интересными политическими моментами. Есть то, чего ждут всегда от Пелевина, как он рассматривает текущую ситуацию, как он оценивает, какие у него политические прогнозы. И вот тут вопрос, а когда это было написано?
У меня вот именно как у редактора, подчеркну, да, работавшего с текстами, есть ощущение, что это мое предположение, прям специально подчеркну, у меня нет этому подтверждения ни от автора, ни от агента, что эти вещи писались одновременно, трансгуманизм и КГБТ. И потом уже, когда вышел «Трансгуманизм», и автор думал про вторую книгу, опять же, мое предположение, он из своих вот этих вот запасов гиперромана, он вытащил вот эту вторую часть и начал ее актуализировать с помощью входящих, прям жарких каких-то информационных поводов. И поэтому она такая, с одной стороны, продуманная по структуре, а с другой стороны, актуальная. То есть там были такие ячеечки, ну, как я себе писательский процесс представляю, куда он заливал уже супер-супер актуальное, и оно как раз подсвечивается, вся структура. То есть это писалось как гипертекст огромный, и, скорее всего, просто первая часть была раньше выдана. Иначе там не чувствовалось бы такой органической связи между двумя книгами.
На самом деле все встает на свои места, когда заканчиваешь КГБТ+, вся вселенная...
Да.
Сходится, выстроенное новое, вот это самое доброе государство, его границы и то, как все устроено внутри, да, попытка Пелевина в очередной раз объяснить нашу жизнь, что с ней происходит, она выстраивается именно, когда дочитываешь второй роман. У меня часто возникает спор с коллегами, которые читают Пелевина, даже не спор, а просто мы обсуждаем то, насколько отрыв от реальной жизни мешает или помогает автору. В случае с «Непобедимым солнцем», когда появилась 30-летняя москвичка с Саша вообще не похожа на 30-летних москвичек, а скорее похожа на мужчину 50+, вот, по набору привычек. Становилось ясно, что, ну, давно не видел ты, Виктор Олегович, 30-летних москвичек. Вот живешь ты там на Бали и пишешь там. Но иногда он опрокидывает это представление. У него получаются очень современные типажи. Вот насколько важно писателю все-таки быть в том контексте, о котором он пишет? Потому что мы же понимаем, что как не выстраивать временные рамки, да, как не придумывай доброе государство, все равно это про Россию, все равно это про нас сегодняшних роман.
Мне кажется, в плане создания героев, да, вот
да,
вопрос,
да,
об этом. Чем моложе читатель, тем больше он на это внимание обращает. Вот я для себя такой вывод сделала. Для них очень важно соответствие речевого портрета.
Образа мысли.
Образа мысли, да, и они прям за это цепляются, обсуждают, приходят, там у нас молодые редактора с тайками садятся и делятся друг с другом. А чем старше читатель, тем меньше для него эти речевые портреты актуальны, и он смотрит уже на явление автора, слушает авторский голос, и ему важнее, как автор объясняет мир, который он создал, да, и, в принципе, по большому счету, наверное, все равно, как выглядит эта молодая женщина, то есть люди ищут там другого, зависит от возраста читателя, потому что молодежь не очень задумывается как раз вот об этих всяких философских там и политических смыслах, которые заложены. Ну вот как я наблюдала живых читателей, да, вот, а он старается удовлетворить и тех, и тех, и, наверное, некий компромисс, когда у него действительно может женщина говорить немножко как мужчина, а если обратили внимание, у него вообще
с женщинами
они такие очень, как бы, мужеговорящие, то есть даже вот в КГБТ вот эта Герда, ну, она же боец, ну, то есть понятно, что она там андроид, да, то есть это становится понятно в самом конце романа, но она прям любому мужику фору даст. То есть у него это такое осознанное тоже видение, он так их видит.
Ну, иногда я встречаю мнение, что он просто не любит женщин, как и другой великий писатель нашей современности Владимир Сорокин. У нас два столпа, и мне хватает явно третий. Я все надеюсь, что кто-то из наших больших писательниц ответит наконец.
А ведь там вот в этом романе я поняла, что это не только про музыку, да, не только про шоу-бизнес, это же и про нашу литературу в том числе. Там же есть вот эти очень тонкие подводки про Лобковского внутри книги, да, там захотел и стал, да, там хочу и буду.
Хочу и буду.
Вот, и для меня, например, до сих пор загадка, кто же вот эта вбойщица, вместе с ними занимающая место на пьедестале, у которой про кошечек в бойке были, ну вот, один из сюжетов, вот, и я так подозреваю, что это некий собирательный образ тоже авторес известных. То есть он как бы обо всех иерархиях старался написать, и о литературных, и о музыкальных. Для меня Слава КПСС вообще не считался, потому что я не слушаю современный рэп, и, казалось бы, я целевая аудитория Пелевина, но вот у меня он оттуда не считывается,
но
у кого-то считывается.
Пока он сам не сказал, что это он,
да,
этого тоже не было. На самом деле, мне кажется, что каждый деятель, хоть сколь-нибудь заметный в любой сфере, хотел бы появиться в романе Пелевина, потому что это такое подтверждение собственной славы.
Да.
Скоро выходит фильм о Викторе Пелевине на сервисе «Кион», который снят в жанре поиска автора. И там не появляется Виктор Пелевин, но появляется его история, его биография, и появляются люди, которые знали Пелевина молодого, что, в общем, убеждает, что изначально, по крайней мере, это был реальный
живым человеком.
Это был реальный человек, а не персонаж. В этом фильме прозвучала очень интересная мысль о том, что Пелевину всегда интереснее всего на сломе, что он как медиум, эта мысль интересная звучит в речи его друга юности, который говорит, что он всегда был таким, что он всегда был медиумом, который улавливал вот эти вибрации еще до того, как он стал писателем, пока он был еще студентом технического вуза и никакой литературной карьере даже не думал. Просто человек, который хорошо улавливает вибрации и понимает логику происходящего, возможно, на интуитивном уровне раньше, чем другие, и его технический, в том числе мозг, да, человека, который получил техническое образование, вообще инженер по сути своей, ему это очень помогает. Какие романы для тебя лично были озарением, если посмотреть на все творчество?
Я очень люблю Амон-Ра с самого, да, вот начала. Generation P для меня был отчасти, наверное, таким текстом, потому что поколение отстоит от моего, и мне немного сложно, да, понять его чаяние. И самым, наверное, трансгуманизм, вот с которым я совпала, мне прям он лег на действительность и помог понять какие-то вещи, потому что, ну, вплоть до того, что там же мифологема Шекспира лежит внутри, да, и Розенкранц и Гильденстерн, мы Стоппарда тоже вспоминаем, а мне самой это очень близко, и я и творчество Стоппарда очень люблю, изучала в свое время. Через это вот он меня сильнее всего тронул текстом, вот именно как читателя. А интереснее всего работать было, наверное, с книжкой «Искусство легких касаний», потому что там было пространство для композиционной правки. Сборники в этом плане, они всегда более активные. Трансгуманизм, наверное, да.
Удивительно. Ну, каждого
свое.
В вселенной Пелевина, да. У каждого есть свой любимый роман, хотя с Амоном Ра многие согласятся, ну, просто потому, что Пелевин для большой аудитории начался с Амона Ра.
Чапаев уже такой зашифрованный, то есть Чапаева нужно уже издавать с неким, наверное, комментарием таким хорошим, потому что реалии отошли далеко довольно, хотя вот пользуются спросом произведения, но то, что тогда было реальностью, уже стало некой метафорой с тех пор.
А «Жизнь насекомых»?
Ну, наверное, меньше всего. Вот мне именно как читателю понятно. Я меньше всего с ним соприкасаюсь и соприкасалась с этим текстом.
Меня, на самом деле, из последнего Пелевина, вот из недавнего, да, последних 10 лет, больше всего тронуло «Непобедимое солнце». Причем та вставная часть, которая тоже, мне кажется, писалась отдельно, римская внутренняя,
да,
повесть.
Да, с ней прям было трудно. Там фактологию всю нужно было смотреть. И, да, соглашусь.
Для меня это роман сопоставимый, ну, созвучный и композиционный по эффекту с «Мастером и Маргаритой» Булгакова, потому что вот эта часть внутренняя, вставная, она как раз, не знаю, по атмосфере, по настроению, по жару, который есть внутри. Это прямая перекличка для меня внутри моего читательского сердца, прямая перекличка с «Мастером и Маргаритой», с частью про Иешуа и Понтия Пилата. И мне было очень интересно читать. Ну и, конечно, отдельно меня восхитило то, как изящно пандемия была вплетена в роман. Совершенно очевидно, что в последний момент какой-то такой ход, но вот это «Станцевать мир заново», мы сейчас проснемся и станцуем мир заново. Это просто великолепно. Браво-браво.
Всегда не хватает какой-то счастливой любви. Вот ты заговорила про «Непобедимое солнце», я подумала, что там героя же убили. И в этот момент, когда я как читатель и редактор дошла до сцены убийства, я думаю, черт, думаю, вот опять тут не будет, значит, счастливой любовной истории. То есть я все время почему-то наивно жду, что какой-нибудь из книг эта счастливая любовная история сложится.
Но пока ни разу.
Пока ни разу. И Герда вот тоже в последнем КГБТ, да, тоже, черт, убили. Ну, ожидаемо, да, и его убили. Тоже Шекспир такой, да, все погибли. Остался только замок. Этого не хватает. Конечно, хочется какого-то чисто такого, знаешь, женского катарсиса. Может быть.
Виктор Пелевин не любит женщин, не любит героинь женщин, не любит читательниц своих. Никогда он нам не даст счастливую любовную историю. Надо это признать.
А так хочется, и все для этого там есть. Ждем.
Самая счастливая любовная история у Пелевина — это iFact-10. Это цифровой интеллект и тоже неизвестная виртуальная сущность. Вот у них, только у них сложилась любовь в пелевинском мире, что печально. Что говорят цифры об аудитории? Кто сейчас читает Пелевина? Что видно издателю по итогам года, по внутренней какой-то статистике?
Видно, что читатель омолодился, причем не искусственно, то есть не то, что мы там смогли как-то читателя обмануть и с помощью пиар-компании продать ему то, что он не купил бы, да, а они органически. Более молодые люди, более молодые мужчины стали покупать, начиная с «Непобедимого солнца» и дальше вот «Трансгуманизм», и сейчас, соответственно, КГБТ. И мне кажется, что это довольно понятно, потому что и реалии, описанные в романе, они прям уже максимально приближены к тому контексту, который эти молодые мужчины читают каждый день из телеграммов, из социальных сетей, да, то есть он прям постарался и нашел общий язык со своей этой более молодой аудиторией. Но в то же время остается и более старшая аудитория, которая идет за ним от уже ставших классикой произведений. Да, они просто год от года их покупают, там, коллекционируют, прослеживают связь между сюжетами. Но вот появилась вот эта более молодая, условно говоря, 35+, она подросла. И это прям для нас хороший знак такой, дающий надежду, что мы, понятное дело, наверное, не все творчество Виктора Олеговича сможем им заново показать, но хотя бы его часть, что им будет это интересно прочитать Пелевина как в первый раз. Потому что для многих «Трансгуманизм» там, и «Непобедимое солнце» это стали первые книги, которые они прочли у Виктора Олеговича. А предстоит еще, если захотят, прочесть много назад.
А есть вообще компания переизданий или что происходит с предыдущими книгами?
Часть моей профессиональной деятельности, она прям посвящена постоянно думам о том, как переупаковать, перепрезентировать, да, перепредставить этого автора новой аудитории. Вот у нас выходит сейчас премиальное народное собрание сочинений. 10 лет назад мы начали этот проект. Он был немножко заморожен, ну, в связи с тем, что автор переключался там на новые проекты, и издательство уже большую линейку достаточно выпустило. То есть мы торговали как бы уже хорошо этим собранием. А сейчас обновляем, устроили конкурс новых художников, посвященный творчеству Виктора Олеговича по трем книгам «Непобедимое солнце», «Айфак» и «Трансгуманизм». И вот уже лауреаты у нас есть, и в следующем году выйдет еще 3 тома. К этому собранию сочинений мы переиздаем старые тома, вышедшие уже из продажи. И так что теперь можно будет купить не только на Авито по бешеным ценам, но и вполне по-человеческим. Мы делаем покеты. Я много экспериментирую с мягким форматом, потому что он дешевле. И тут больше надежда, что люди потратят на это деньги, потому что деньги сейчас дороги.
И книги дороги,
да. И будет серия покетов с колпанами, очень яркая такая, с шрифтовой решениями. Красивые мы сейчас сделали, разработали прям целую линейку. Выходит собрание сочинений, избранное в оформлении Алексея Клепнева, художник тоже известный. Может быть, обращали внимание, крафтовые переплеты и графика такие, они приглушенные. Это для коллекционеров. Ну и есть прям совсем дешевые издания, покеты по самым низким ценам. У нас такие они глиттерные, серые с розовым, красивые тоже. Вот несколько есть линеек, и все время они обновляются, все время мы штурмим, какие-то останавливаем, какие-то продвигаем вперед. Там очень еще в серии «Магистраль» выходит. Такая есть модная сейчас красивая серия. Там и «Фаулс» выходит, и «Пелевин». То есть у нас прям рядом с классиками стоит.
Можно сказать, что большую часть своей жизни Виктор Олегович Пелевин все-таки писатель. Да, уже теперь понятно, что даже если мы считаем от конца 80-х, даже если будем считать от «Амона Ра» от 92-го года, все равно это уже значительная часть жизни, и вышло довольно много книг. Можешь ли ты с уверенностью сказать, что это правда современный классик? Что это не фигура речи, принятая в рецензиях, а это уже проверенное временем?
Мне кажется, тут даже маркер не столько время, сколько появление научных работ об этом авторе, появление этого автора в научных дискуссиях и попадание в программы гуманитарных вузов. Да, он же вот в бытность мою, когда я была студенткой журфака, он был в списке рекомендованной литературы.
Да, мы читали.
И когда уже годы прошли, я не знаю, вот он в обязательную попал или нет сейчас. Ты лучше, наверное.
Ну, мне кажется, он так и остался.
В рекомендательную. Но все равно это очень круто, когда ты там, например, рядом с Набоковым, там стоишь с Булгаковым и с другими крупными авторами прошлого. Не случайно же он в этом КГБТ в самом конце романа, когда герой уже умер, и он на том свете, и он сидит там, Чехов, да, Жуков, и кто там у него еще
Толстой.
Вот, Толстой, он так себя правильно расположил на самом деле. И я-то думаю, что да, он живой классик, и уже подвергающийся литературоведческому анализу, и не только литературно-критическому. Здесь всегда вот интересна эта гранька, где живая критика переходит в литературоведение. Вот у нас сейчас этот переход как раз осуществляется. И пока он пишет, вот он будет живым классиком, и до конца литературоведение себе его не заберет, а потом уже, скорее всего, заберет.
Потом станет классиком бронзовым.
И очистится, вот какие-то второстепенными станут произведения, останется костяк. И этот костяк, он дальше пойдет уже из поколения в поколение. Но это вот как ракета, когда летит, у нее сгорают ступени какие-то, вот у него сгорят тоже неизбежно. Такова цена путешествия.
Не могу не спросить, пишет ли он уже что-то еще. Вообще, какой разрыв между выходом одной книги и там обсуждением следующей?
Вот честно отвечу, не знаю. Свой отпуск я на 23-й год планирую, закладывая кусок времени, зная, не зная, да, что вот будет, там не будет, чтобы у меня все-таки был. Я человек такой очень тревожно организованный, поэтому даже если не будет, то у меня все равно есть
время,
чтобы поделать эту работу. Я бы очень хотела, чтобы он что-то писал или, по крайней мере, думал об этом. Опять же, не потому, что мне это что-то дополнительно принесет. Мне это ничего, скажем так, кроме зарплаты не принесет. То есть я не получаю от этого бизнес-выгод особенно никаких. Мне по кайфу просто читать и общаться ради этого. Может, это немножко странная мотивация, но вот я ее могу себе позволить, честно.
Ну что же, остается только пожелать Виктору Пелевину здоровья и творчества.
Да, очень хочется, чтобы он сборник стихов написал, потому что у него есть стихи в произведениях. Я к агенту уже много раз приставала. Я говорю, давайте сделаем сборник стихов. Но пока нет.
А, кстати, почему? Сейчас самое время для поэзии.
Причем такой...
Философской.
Философской, да. Не развлекательной, да, не медитативной, а именно философской. Ну вот, может быть, моя настойчивость даст свои плоды.
Спасибо за разговор. В студии «Радио Спутник» была Юлия Селиванова, редактор издательства «Эксмо» и редактор книг Виктора Пелевина. Спасибо большое.
Спасибо, Наташа.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С редактором Виктора Пелевина Юлией Селивановой беседовала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.